— бесстрастно ответил я, поклонившись и как бы забыв разогнуться, чтобы не встречаться с великой княжной взглядом. Ксения Георгиевна, кажется, была неприятно удивлена.
«С Эмилией? Ну зачем?»
«Это связано с планами по освобождению Михаила Георгиевича». Не стал я вдаваться в подробности, желая побыстрее закончить этот разговор.
«Ах, я такая эгоистка!»
На глазах у великой княжны выступили слезы.
«Я скверный, скверный. Бедный Мика. Нет, я все время о нем думаю. Я молилась за него всю ночь».
Тут она вдруг покраснела и поправилась.
«Ну, почти всю ночь».
От этих слов, расценить которые можно было только в одном смысле, настроение у меня совсем испортилось. И, боюсь, во время ужина я недостаточно внимательно относился к своим обязанностям. А ведь трапеза была особенная, устроенная в честь наших британских гостей по случаю дня рождения Ее Величества английской королевы, которую в семье называют просто Гренни, искренне почитают и сердечно любят. Последний раз бабушку всея Европы я видел этой весной в Ницце, когда королева Виктория устраивала партию Ксении Георгиевны с принцем Олафом. Императрица индийская, владычица первой мировой державы, показалась мне сильно постаревшей, но все еще крепкой. Наши дворцовые поговаривают, что после кончины супруга она долгие годы состояла в связи со своим лакеем. Но, глядя на эту почтенную величественную особу, поверить в подобное было трудно. Впрочем, про августейших особ всегда болтают не весь что. Никогда не следует придавать значение слухам, пока они не получили формального подтверждения. Я, во всяком случае, в своем присутствии сплетен о ее британском величестве не поощряю. Устроив ужин в честь Гренни, Георгий Александрович желал хотя бы отчасти искупить недостаток внимания, оказываемый английским гостям из-за обрушившегося на зеленый дом несчастья. Подготовкой распорядился Сомов. Мне же оставалось лишь проверить сервировку и меню. Все было безукоризненно. Веселье не вышло, хотя Эндлунг старался изо всех сил. Да и Георгий Александрович вел себя, как подобает истинно гостеприимному хозяину. Но усилия были тщетны. Павел Георгиевич сидел мрачно и к пище не прикасался, только пил вино. Ксения Георгиевна выглядела рассеянной. Милорд и мистер Карр друг на друга не смотрели, а шуткам лейтенанта смеялись как-то чересчур громко, словно намеренно изображали полнейшую беззаботность. То и дело повисали протяжные паузы, верное свидетельство провалившегося вечера. Мне казалось, что над столом незримо витает тень несчастного маленького пленника, хотя о нем не было произнесено ни единого слова. Ведь англичане о случившемся официально оповещены не были. Это означало бы неминуемое разглашение тайны на всю Европу. Пока тема не затронута, ее не существует. Как люди чести, лорд Бенвилл и мистер Карр будут молчать. А если и проговорятся, то частным образом, в своем кругу. Это, конечно, даст толчок слухам, но не более того. Ну, а про слухи я уже говорил. Я стоял за креслом Георгия Александровича, подавая знак лакеям, если требовалось что-то принести или убрать. Но мои мысли были далеко. Я думал, чем мне искупить свою невольную вину перед Михаилом Георгиевичем? Нет ли еще какой-либо возможности посодействовать его спасению? И еще... Не буду кривить душой, мне ни раз и ни два вспомнился доверчивый и даже восхищенный взгляд, которым мадемуазель де Клик смотрела на Фондорина, Эраста. Признаюсь, что, воображая себя спасителем Михаила Георгиевича, я представлял, как она точно так же, а может быть и еще восторженнее, посмотрит на меня. Глупо, конечно. Глупо и недостойно.
— Почему непременно я?
— спросил, понизив голос, Павел Георгиевич.
«Ведь это ты обещал сводить их сегодня в оперу».
«Я не смогу»,
— ответил также тихо Георгий Александрович.
«Сходишь ты».
В первый миг, очевидно от того, что мои мысли были заняты посторонними вещами, я вообразил, что вдруг начал понимать по-английски, ибо разговор за столом, разумеется, велся именно на этом языке. И лишь потом до меня дошло, что эти реплики произнесены на русском. Павел Георгиевич говорил веселым голосом, раздвигая губы в улыбке, но глаза у него были злые-призлые. Отец взирал на него с полнейшим благодушием, но я заметил, как у его высочества багровеет затылок, а это ничего хорошего не сулило. Ксении Георгиевны к этому времени за столом уже не было. Она удалилась, сославшись на легкую мигрень.
«Это из-за того, что она приехала?»
Все так же улыбаясь и глядя на англичан, спросил Павел Георгиевич.
«Ты пойдешь к ней в Лоскутную?»
«Не твое дело, Полли».
Георгий Александрович зачмокал губами, раскуривая сигару.
«Ты идешь в оперу?»
«Нет!»
— воскликнул Павел Георгиевич и так громко, что англичане даже вздрогнули. Эндлунг немедленно зачастил по-английски. Георгий Александрович засмеялся, что-то такое присовокупил, а затем, отечески накрыв руку сына своей огромной мясистой ладонью, пророкотал.
«Или в оперу, или во Владивосток, и я не шучу».
«Хоть во Владивосток, хоть к черту!»
Сладчайшим голосом ответил Павел Георгиевич и любовно накрыл руку батюшки своей, так что со стороны эта семейная сцена верно смотрелась просто умилительно.
«А в оперу иди сам».
Угроза насчет Владивостока в семье звучала довольно часто. Всякий раз, когда Павел Георгиевич попадал в историю или каким-либо иным образом вызывал родительское неудовольствие, Георгий Александрович грозился отправить его своей генерал-адмиральской властью в Тихоокеанскую эскадру, послужить отчизне и остепениться. Однако до сих пор как-то обходилось. Дальше говорили уже исключительно по-английски. Но мои мысли теперь приняли совсем другое направление. У меня появилась идея. Дело в том, что смысл перепалки между их высочествами, вряд ли понятный даже и человеку, знающему по-русски, был мне совершенно ясен. Приехала Изабелла Фелициановна Снежневская и остановилась в гостинице «Лоскутная». Вот кто мне поможет. Госпожа Снежневская — умнейшая из женщин, каких я встречал в своей жизни. А ведь мне доводилось видеть и императриц, и великосветских львиц, и правящих королев. История Изабеллы Фелициановны настолько причудлива и невероятна, что, пожалуй, и во всей мировой истории не сыщешь. Возможно, какая-нибудь мадам Ментенон или маркиза Помпадур в зените своей славы и достигали большего могущества, но вряд ли их положение при августейшем доме было прочнее. Госпожа Снежневская, будучи, как я уже сказал, умнейшей из женщин, совершила поистине великое открытие на фаворитском поприще. Она завела роман не с монархом или великим князем, которые, увы, смертны и непостоянны, а с монархией, вечной и бессмертной. В свои 28 лет Изабелла Фелициановна заслужила прозвище «коронной регалии». Да, она и в самом деле похожа на драгоценное украшение из императорской бриллиантовой комнаты. Миниатюрная, хрупкая, неописуемо изящная, с хрустальным голоском, золотыми волосами, сапфировыми глазами. Маленькую танцовщицу, самую юную и самую талантливую во всех балетных труппах Петербурга, приметил еще покойный государь. Отдав дань прелестям этой юнгины, его величество разглядел в Изабелле Фелициановне нечто большее, чем просто очарование красоты и свежести.